Так вот он, этот один человек, который качает мои проповеди в интернете. Раз уж у нас сегодня такой день ностальгии, день воспоминаний, прежде чем мы перейдем к ностальгии, к воспоминаниям, я хотел сказать, что кроме моей жены Саши, кроме Алвина, сегодня в забеге участвовала также Татьяна Контарелла. Это пастор нашей братской, сестринской общины, московской общины «Назарян». Спасибо большое, Татьяна, за участие в забеге. Спасибо большое, видите, то есть Алвин у нас сразу после забега прибежал, после забега участвует в поклонении. Татьяна пришла сегодня в гости, сразу помогает нашему служению глухих, работает сразу. Татьяна бежала, кстати, полумарафон, 21 километр и 100 метров. Правильно, да? И в ваших бюллетенях написана сумма 138 700 рублей. С того момента, как я ждал до последнего момента, составляя бюллетень, но после того, как мы составили бюллетень, сумма эта увеличилась, и мы действительно собрали больше 150 тысяч. Все эти деньги пойдут на программу фонда «Отказники. Дети в беде». Все эти деньги мы перечислим детям, кому они нужны больше всего, на их лечение, на нянечек, на помощь именно этим детям. Давайте просто поприветствуем, поаплодируем еще раз Татьяне, Саше, Алвину. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята, за ваше участие. Спасибо большое за то, что сегодня в такой не самый приятный для забега день вы пробежали эту дистанцию и собрали эти деньги для детей-сирот. Раз уж мы сегодня начали говорить, Саша вспомнил свое крещение в 1994 году, пастора Московской Библейской Церкви Рика Томпсона. У нас есть сегодня еще два человека в гостях. У нас есть старейшины, а есть такие старожилы Московской Библейской Церкви, люди, которые помнят ее практически от самого-самого основания. Это Карл Депман и Брэд Хоп. Встаньте, пожалуйста, чтобы люди могли увидеть вас. Карл приехал со своей женой Нарин. Они долгое время, Карл с Нарин, служили в служении, в движении, в христианском движении спортсменов, атлеты в действии. Брэд работал в служении студенческом здесь, в Москве. Мы очень рады вас видеть. И тем из вас, кто не знает их, во время чаепития подойдите к ним обязательно, познакомьтесь с ними. Они вам расскажут все пикантные истории про дядю Костю Гусихина. Вот все то, что стесняются рассказать все остальные, Карл и Брэд вам с удовольствием расскажут во время чаепития. А теперь, закончив эту очень-очень приятную часть, давайте вернемся к молитве, давайте вернемся как раз к рассмотрению этой темы, к изучению молитвы «Отче наш». На этой неделе мы переходим с вами к следующей части, мы переходим вот к тем словам Христа: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И если вы задумаетесь о своей последней молитве, да вообще, если вы задумаетесь о молитве, то, скорее всего, ваша молитва содержала какую-то просьбу. Даже если вы не верите в то, что в молитве можно просить, скорее всего, ваша молитва содержала какую-то просьбу. Почему я говорю, что даже если вы не верите, что в молитве можно просить? Для верующих и верующих со стажем молитва зачастую – это только прошение. Для людей неверующих, я не знаю почему, я не знаю, откуда пошел этот миф, откуда пошла эта легенда, но сталкиваюсь я с ним регулярно. Разговариваешь с человеком, и если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, возможно, это ваша история. Разговариваешь с человеком, и человек говорит: «Ну, я считаю, что просить в молитве нельзя». И так смотришь на него, да, глазами верующего со стажем, и думаешь: а что же можно делать-то, если не просить? Все же только и делают, что просят. И человек дальше вот как бы с такой, знаете, такая мина высокодуховного человека, он говорит: ну если я прошу, но я прошу только, ну как за кого-то другого, но за себя никогда, только за других, ну может быть за других, вообще просить в молитве нельзя. Это очень странный миф, это очень странная легенда, потому что сам Христос, когда Его ученики приходят к Нему, Иисус молился, и ученики наблюдали за Христом, они наблюдали, как Он молится, они видели, что Его молитвы удивительные, потрясающие, необычные, что Его связь с Богом, она не такая, как у них. И они приходят к Нему и говорят: научи нас, как молиться. Научи нас молиться таким образом, как молишься ты, чтобы и наша связь с Богом была такой же живой, потрясающей, необычной, удивительной, уникальной. И Христос начинает их учить. И то, что мы видим, это как раз молитва «Отче наш», молитва, знакомая каждому из нас. И на протяжении вот всего этого времени мы рассматриваем с вами предложение за предложением эту молитву, потому что каждое предложение – это не просто фразы, которые нужно повторять. каждое предложение – это принципы, которые дает нам Христос. Это принципы, благодаря которым наша молитвенная жизнь изменяется. Естественно, вопрос, которым задаются неверующие люди, люди, пришедшие в церковь в первый раз, верующие со стажем – это «А как просить? О чем просить?» О чем можно просить, а о чем нельзя просить? Хорошо, об исцелении можно просить, а вот когда ключи потерял, можно просить или нет? Или когда телефон не можешь найти? То есть как бы Бога по каким вопросам можно беспокоить, а по каким вопросам нельзя Бога беспокоить? Вот сегодня, глядя на одну фразу, всего лишь одно предложение в молитве «Отче наш», мы и увидим с вами вопрос, ответы на вопрос «Как просить и о чем просить Бога?» В почтение Господа и снова Его давайте встанем и прочитаем буквально одно предложение. В Евангелии от Луки, 11 глава, 3 стих. «Давай нам каждый день наш насущный хлеб». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, помоги нам, пожалуйста, понять, как нам просить. О чем нам просить? Не дай нам, Отче, принимать что-либо за данность в нашей жизни, но за все благодарить Тебя. Просить с радостью, просить с верой, просить с благодарностью. Мы славим и превозносим имя Твое. Мы славим Тебя, Господь. Ты Царь царей, Ты Господь Господ. Ты Бог, дающий все нам. Мы просим Тебя, да свершится воля Твоя. И мы просим Тебя, дай нам хлеб наш насущный на сей день, сегодня. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ранее в этой серии, о чем мы говорили с вами ранее, мы начали с вами до молитвы «Отче наш». Мы начали с вами еще до того, как начинается молитва «Отче наш». Как раз Христос, прежде чем учить своих учеников, Он начинает с того, что говорит, когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, пусть ваша молитва будет непоказной. Уйдите в уединенное место. Пусть ваша молитва, ваш разговор будет между вами и Богом, только между вами и Богом. Второе, о чем Он их предупреждает. Не будьте как лицемеры, которые любят молиться, чтобы все их видели. Вторая вещь. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Он предупреждает их о том, что не нужно прославлять Бога только ради того, чтобы Бог ответил на вашу молитву. То есть не нужно нанизывать одно слово на другое слово, на третье, одно прилагательное, второе, ты всемогущий, ты многой, ты великий. То, что делали язычники, не будьте такими, не поступайте так. Но начинайте с прославления. Прославляйте Бога, потому что это настраивает ваши сердца. Да светится имя Твое. После прославления Бога переходите к тому, чтобы смирять свои сердца, ищите Его воли, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Все это вещи, которые помогают настраивать наши сердца, чтобы когда мы подошли к этому моменту, к этому элементу прошения, наши сердца были уже совсем, совсем другие. И вот сейчас как раз, когда мы смотрим на это прошение, смотрим на эту простую фразу, мы должны помнить о том, что смысл молитвы, ее суть заключается не в том, чтобы каким-то образом подчинить себе Божью волю. Смысл молитвы заключается в том, чтобы синхронизировать мою волю с волей Творца. Не в том, чтобы подчинить Его волю моей, но наоборот, чтобы подчинить мою волю Его воле. Именно поэтому Тим Келлер говорит, Бог даст вам только то, о чем вы попросили бы, зная вы все то, что знает Бог. Апостол Павел не рассматривает молитву как способ получить что-то от Бога, но как способ больше познать Бога. Как способ больше познать Бога. В молитве мы не подчиняем себе Его волю. Наоборот, мы синхронизируем свою волю с Его волей. И вот простое предложение. «Давай нам каждый день наш насущный хлеб». В этом предложении есть 5 вопросов, на которые мы посмотрим сегодня. Первое – это кто дает нам этот хлеб? Кто является источником всего, что есть в нашей жизни? Второе – что именно Он дает нам? Третье – кому Он дает? Кому Он дает этот насущный хлеб? Четвертое – когда Он это дает? И, наконец, последний, 5 вопрос – это как Он это дает? Отвечая на эти вопросы, мы кардинальным образом меняем наш подход к прошению и кардинальным образом меняем наш подход ко всей молитве, ко всей молитвенной жизни. Пять простых вопросов, одно короткое предложение, но они меняют полностью нашу жизнь. Почему? Потому что кто дает? Мы просим, потому что Бог благ, а не потому, что Бог должен. Мы приходим с вами с нашим прошением к Богу. Второе, что дает? Мы просим, потому что все, что у нас есть, дано нам Богом. Абсолютно все. Третье, кому дает? Мы просим, потому что Бог милует. И мы обратим внимание, что это означает сегодня. Четвертое, когда дает? Мы просим, потому что Бог одаривает нас каждый день. И, наконец, последнее, как дает? Мы просим, потому что Бог любит отвечать на наши просьбы. Начинается все вот с этого характера Бога. Начинается все с того, что мы подходим к Богу, мы приходим к Богу, и мы просим Творца Вселенной. Мы просим не потому, что Он должен, мы просим, потому что Он благ. Именно поэтому молитва «Отче наш» начинается с прославления Бога. Мы обращаем внимание на то, кто Он сначала. Именно поэтому молитва «Отче наш» продолжается тем, что мы говорим «Да свершится воля Твоя». Мы обращаем внимание на то, кто нам дает, как Он это дает, почему Он это дает. Это на самом деле достаточно... Кажется, все на поверхности очень-очень понятно, да, но на самом деле это не так просто принять. Почему? Потому что мы привыкли с вами жить, опираясь на наше, на чувство долга. Ты мне должен, ты мне обязан, ты должен дать мне, мои права были попраны, поэтому ты должен ответить на мою молитву. Зачастую, когда мы говорим как раз с вами о молитве, мы обращаем внимание именно на этот аспект. Мы говорим о том, что у нас есть доступ, мы говорим о том, что у нас есть права, мы говорим о том, что мы можем просить, потому что у нас есть права. Но на самом деле мы приходим к Богу совсем по-другому. Мы приходим и просим не потому, что у нас есть права, а потому что Он благ. И вот для того, чтобы понять эту вещь, мы прочитаем с вами отрывок, который... является достаточно спорным. Отрывок Священного Писания, который на самом деле не так просто принять. Отрывок этот находится в Евангелии от Матфея в 15 главе, начиная с 21 стиха. «Покинув это место», и ранее в 14 главе мы читаем, «переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генесарете. Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных и просили Его, чтобы Он позволил прикоснуться лишь кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасались, исцелялись». Они находятся в Генесарете. Иисус исцеляет всех, кто приходит к Нему. И вот уже покидая это место, они уходят из города, они покидают это место. Появляется женщина, которая начинает их преследовать. Покинув это место, Иисус отправился в окрестности Тира и Сидона. Там к Нему с плачем подошла одна местная женщина, хананеянка, и стала кричать: «Господи, сын Давидов, сжалься надо мною, моя дочь одержима демоном и ужасно мучается». Иисус не отвечал ей. Мы привыкли с вами к образу Иисуса, который такой благой, добрый, красивый, голубоглазый, с длинными волосами. Мне очень сложно любить такого персонажа с длинными волосами. Но тем не менее, мы привыкли с вами к этому образу. А здесь мы видим другого Христа. Он не отвечает этой женщине. Ученики – потрясающие люди. Столпы, апостолы, на которых построена церковь. Тогда его ученики стали просить: «Отошли ее, а то она идет за нами и кричит». То есть у нас такое сногсшибательное служение только что было, а тут, ну, женщина, хананеянка как-то, ну, мешает, отошли ее. Иисус слушается своих учеников. Все, что происходит дальше, важно помнить о том, что когда Иисус говорит что-то, когда Иисус задает вопросы, зачастую Он задает вопросы не потому, что Он не знает ответ. Мы говорили с вами много раз о том, что если Иисус задает вопрос, то это не потому, что Иисус не знает ответ, потому что Иисус знает ответ на все вопросы. Он Бог, по определению Он знает ответ на все вопросы. Да? Если Он задает вопрос, Он хочет, чтобы Его слушатели продумали ответ. Он хочет, чтобы Его слушатели озвучили ответ. Он хочет, чтобы что-то произошло в жизни Его слушателей. И поэтому Иисус сказал женщине: «Я послан только к заблудшим овцам Израиля». Женщина подошла и пала перед Иисусом на колени: «Господи, помоги мне!» Иисус ответил: «Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собачкам». И часто мы уделяем внимание вот этому слову, собачкам, да, даже чувствуете, современный перевод смягчает его, уменьшительно ласкательное. В синодальном переводе все-таки намного ближе к тексту. Нехорошо отдать псам. Нехорошо отдать хлеб псам. А современный перевод пытается смягчить, нехорошо собачкам отдать. Ну, как бы, ну, Иисус, конечно, не самое удачное слово здесь употребил, но поэтому не псы, а, ну, собачка. А Иисус шокирует. Шокирует специально. Он шокирует своих учеников, потому что он говорит именно то, что ученики ожидают его услышать. Он называет эту женщину, хананьянку, эту женщину-язычницу, он называет собакой, он называет ее псом, он называет ее нечистым животным. Он говорит о том, что, слушай, ну ожидание, да, что я должен помочь вот, ну, заблудшим овцам Израиля, а ты извини, ты нечистое животное, ты собака. Он шокирует. Шокирует своих учеников тем, что он говорит именно то, что они ожидают, что он скажет. Он шокирует ее, но посмотрите на ее реакцию. Весь смысл этой истории, весь смысл того, что происходит, кроется именно в ее реакции. Потому что она, услышав это, отвечает ему: «Да, Господи», — ответила женщина, «но ведь и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев». Она приходит к нему не потому, что у нее есть права. Она приходит к нему не потому, что она считает, что он что-то ей должен. Она приходит, потому что она говорит: «Ты ничего мне не должен. Ты ничего мне не должен. Я не имею права у тебя просить ни о чем, кроме, ну, может быть, вот крох, кроме, может быть, того, что падает. Я понимаю, у тебя есть важное служение. Я понимаю, у тебя есть важное призвание. Ты пришел ради заблудших овец Израиля. И я не одна из них. Я понимаю, я все понимаю. Я живу здесь. Я живу с этими людьми. Я живу с тем, что я человек второго сорта. Я все это понимаю. Иисус, у меня нет прав. Я хананьянка, такая же, как и все остальные хананьяне. Но ты другой. Ты другой. Я прихожу к тебе не потому, что я другая. Я прихожу к тебе, потому что ты другой. Я прихожу к тебе не потому, что у меня есть права. Я прихожу к тебе, потому что ты благ. Ты благ. Я поэтому прихожу к тебе. Поэтому, когда мы говорим, когда мы произносим это слово «хлеб наш насущный», «дай», «дай», вот это слово «дай», мы произносим его не потому, что у нас есть права. Мы произносим его, потому что Бог благ. Потому что мы приходим к Богу. У нас нет прав, но мы приходим к Нему, потому что Он добрый Бог. Потому что он любит одаривать своих детей. Продолжая дальше, в 11 главе, Евангелия от Луки, после того, как Иисус рассказывает молитву «Отче наш», евангелист Лука записывает как раз вот следующий отрывок. Он говорит: «Потом Иисус сказал им: предположим, кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет: друг, одолжи мне 3 хлеба. Как мне с дороги заехал друг, и мне нечего ему предложить? Тот, кто в доме, ответит: не беспокой меня, дверь уже закрыта, дети мои со мной в постели. Не могу я сейчас встать и дать себе хлеба». К нам сегодня в 3 часа ночи сосед пришел. Ну, вернее, он пришел-то к себе домой, просто он был в таком состоянии, что вместо своего дома он позвонил нам. И первая моя реакция была точно такая же: «Саша, мы спим, все пройдет, все будет нормально, Саша, мы спим». Но сосед очень настойчивый был, поэтому он разбудил нас. Об этом Иисус и пишет дальше. «Говорю вам, что если он не встанет и не даст ему этого по дружбе, то ему все-таки придется встать и дать то, что ему нужно, чтобы не нанести ущерба своей репутации». Именно это произошло с нами сегодня. Честное слово, в 3 часа утра у меня нет каких-то теплых чувств по отношению к моему соседу, который находится в средней степени интоксикации. Но я понимаю, что есть определенный урон репутации. Я встаю, открываю дверь. Христос продолжает дальше: «Поэтому я говорю вам, просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют, потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют. Есть ли среди вас такой отец, который даст своему сыну змею, когда тот просит рыбы, или... Если тот попросит яйцо, даст ему скорпиона? Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям хорошее, то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него». Христос говорит, просите. Люди этого мира просят, стучатся и получают. Просите, просите. Не потому, что у вас есть право, но потому, что Отец благой, добрый, потому что Он хочет давать, потому что доброта Бога проявляется в том, что иногда Он хочет, чтобы мы просили раз за разом, день за днем, чтобы мы вырабатывали таким образом стойкость, чтобы мы укреплялись в нашей вере, чтобы мы росли в нашей вере, чтобы мы становились крепче, чтобы мы становились сильнее, чтобы мы были людьми, которые не будут сдаваться, но будут просить до конца. Он хочет этого. Иногда Он помогает нам выработать стойкость нашей молитве. Иногда Господь сразу отвечает на нашу молитву. Иногда Он сразу дает нам то, о чем мы Его просим. Мы просим Его, и Он сразу это дает нам. Иногда Господь, наоборот, не дает этого, но помогает нам больше ценить то, что мы получаем. Потому что если бы мы просто попросили, нам дали бы это, то ну, мы воспринимаем это как данность, это такова наша природа. А если мы долго просим, вымаливаем, то, получая это, мы относимся совсем по-другому. Мы ценим то, что Господь дал. Мы замечаем Его благословение. Мы видим, что Он ответил на нашу молитву. А иногда, иногда Он не дает. Иногда Он говорит «нет». Иногда Он не дает то, что кажется нам нужнее, нужнее всего в жизни. Иногда Он этого не дает. И в этом проявлении Его благодати, в этом проявлении Его милости, в это очень сложно поверить, но это так. Я навсегда запомнил вот этот стих, я навсегда запомнил этот образ, потому что буквально вот в первые годы моей веры, в моей жизни верующего человека, я столкнулся с женщиной, которая была намного старше меня, тогда там ей было за 40. И она как раз, я не помню, в каком контексте она упомянула этот отрывок. Я не помню, что происходило в моей жизни, почему она посчитала нужным рассказать мне этот отрывок, но она рассказала его и сказала, говорит, ты знаешь, всю свою жизнь я хотела, чтобы у меня была семья. Всю свою жизнь я хотела, чтобы у меня были дети. А у меня нет мужа. У меня нет детей. Всю свою жизнь я отдала Господу, я стала миссионеркой, я переехала в другую страну, я живу в этой другой стране сейчас. И Бог не дал мне то, о чем я просила Его больше всего. И знаешь, каждый раз, когда я думаю о том, что Он не дал мне то, о чем я просила Его больше всего, я вспоминаю о том, что Он добрый Отец. Он никогда не положит камень в протянутую руку вместо хлеба. Он никогда не даст скорпиона вместо яйца. В параллельном месте говорится, Он никогда не даст змею вместо рыбы. Он никогда не даст. И сейчас, глядя на мою жизнь, я ни о чем не жалею, потому что я знаю, что Он добрый Отец, и Он дает именно то, что мне нужно больше всего. И если Он отвечает «нет» на мою молитву, то Он отвечает «нет» на мою молитву, потому что Он заботится обо мне гораздо больше, чем я сама могла бы позаботиться о себе. Он настолько благой. Он настолько благой, Он настолько добрый, когда мы приходим к Нему и говорим, «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Мы приходим с вами к доброму Отцу, с этого все начинается. Если мы забываем об этом, то вся остальная часть нашей молитвы, можно забыть обо всей остальной части нашей молитвы. Это самое главное. Мы приходим с вами к доброму, благому Отцу. Отцу, который, по большому счету, уже дал нам все. Христос говорит, просите о хлебе насущном. Это вещь, о которой мы не просим. Не просим по нескольким причинам. Естественно, что Христос, когда говорит об этом, обращается к аграрному обществу, обращается к обществу, которое привыкло к тому, что все зависит от Бога. Будет ли дождь, будет ли зной, будет ли погода, зависит от Бога. Урожай зависит от Бога. Ты делаешь все от тебя зависящее, ты сеешь, а урожая нет. Ну, на заре 90-х годов с этим столкнулись, по-моему, все в нашей стране, когда все активно выращивали картошку. У кого-то растет, у кого-то комарадский жук. И вот все дети-подростки собирают этого комарадского жука в ведерочки. Ты зависишь от Бога. Естественно, что речь идет об аграрном обществе. Естественно, что речь идет о людях, которые не привыкли просто как мы. Да? Жена уехала в командировку, холодильник набрал 300 просмотров за один вечер. Мы не привыкли к этому. Мы не привыкли к тому, чтобы просить о завтраке, обеде и ужине. Зачем? Я открываю дверцу холодильника и смотрю, есть у меня завтрак, обед и ужин, или нет у меня завтрака, обеда и ужина. Если у меня нет завтрака, обеда и ужина, мы живем с вами в обществе, где если у меня нет нечего поесть, я могу набрать волшебный номер, и мне привезут поесть. И в принципе я могу выбрать из богатого ассортимента того, что поесть, набрав этот телефонный номер. Поэтому мы не просим Бога, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Зачем? Есть холодильник. А когда мы произносим эти слова, мы напоминаем себе о том, что холодильник появился не просто так. Он дан нам Богом. Мы напоминаем себе о том, что таланты, способности, которые заложены были в мое сердце, которые помогли мне добиться чего-то в этой жизни, которые помогли мне получить работу, которые помогли мне получать сейчас зарплату, что вот эти таланты были заложены в мое сердце Богом. И я могу упираться сколько угодно, пытаясь развивать таланты, которых в моем сердце нет. Я никогда не добьюсь успеха, если Бог не заложил вот это зерно, это основание в мое сердце. А даже если я упираюсь, даже если я работаю, даже если я постоянно самосовершенствуюсь, то нет никакой уверенности, что обстоятельства будут мне благоволить. Поэтому не только таланты даны мне Богом, но и обстоятельства даны мне Богом. Во время кризиса 2008 года я разговаривал с моим другом, о котором я спросил просто, говорю: слушай, ты не боишься потерять работу? И он посмотрел на меня так снисходительно и говорит: Кость, у меня работа будет всегда. Я помню, я смотрю на него и думаю: мне бы твою веру в себя. И у него до сих пор есть работа, у него все замечательно в жизни, но буквально вот человек 5 из этого окружения, а у него высокопоставленная работа такая, знаете, очень-очень хорошая, высокооплачиваемая, и вот человек 5 из этого же окружения потеряли работу и по сей день не могут найти работу. Они выпали из этой обоймы, они больше не вершители судьбы, они не могут найти работу. А разницы никакой. У них одинаковое образование, у них одинаковый опыт. У них все более или менее одинаковое. Они все более или менее из одного теста слеплены. Они великолепные специалисты в своей области, но они не могут найти работу. Одни могут, другие нет. Наши таланты даны нам Богом. Наши способности даны нам Богом. Наши обстоятельства жизненные даны нам Богом. Когда мы открываем холодильник, и в нем есть еда, это дано нам Богом. Это не мы такие талантливые. Это не мы такие способные. Все, что есть в нашей жизни, абсолютно все дано нам Богом. И, естественно, сразу возникает следующий вопрос. А кому еще дано все то, что дано нам? Ведь если посмотреть по сторонам, да, то ну, хлеб наш насущный и плотный завтрак дается не только нам. Мы-то хорошие представители рода человеческого, а есть нехорошие представители рода человеческого. И им тоже дается завтрак, обед и ужин. Им тоже положено трехразовое питание плюс компот. Когда мы произносим слова «хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы начинаем вдруг замечать, что Бог дает хлеб насущный не только своим детям. Он дает его своим врагам. Томас Уотсон говорит: люди расставляют сети для своих врагов, Господь накрывает для них стол. Задумайтесь на мгновение о том, что вот в то проклятое утро Страстной Пятницы первосвященник Каиафа, первосвященник Анна, скорее всего, плотно позавтракали. Точно Понтий Пилат плотно позавтракал в тот день, у него была еда. На его стол Господь послал хлеб насущный. Он дал ему, что есть в тот день. Солдаты, которые избивали Христа, позавтракали в тот день. Солдаты, которые надевали ему терновый венец, получили свою краюху хлеба. Все получили. Наверное, единственный персонаж вот в то утро, кто не позавтракал, это Христос. Наверное, единственный персонаж, кто не получил хлеб насущный, это Христос. Все остальные люди, которых мы считаем врагами Христа, люди, которые распяли, которые убили Христа, люди, обращаясь к которым, Христос говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Они получили свой хлеб. И вот дальше это пословица, фраза, поговорка: «И хлеба краюху, и ту пополам». Фраза, которая отражает очень близкие отношения, очень тесные отношения, потому что мы делим один хлеб. И когда мы замечаем, что Господь проявляет милость к этим людям, когда мы обращаем внимание на то, что Господь проявляет милость к этим людям, мы не можем не проявить к ним милость. Мы делим с ними один хлеб насущный. Мы не можем к ним относиться по-другому. Мы не можем к ним относиться, как к нашим врагам. Мы относимся к ним с той же милостью, с которой Господь относится к нам. Простая фраза «хлеб наш насущный, дай нам на сей день», но это фраза, которая меняет наш взгляд на людей, которые нас окружают. Это фраза, которая напоминает нам о том, что точно так же, как Господь питает людей каждый день, точно так же Господь каждый день дает шанс. Каждый день Он предлагает свою благодать. Каждый день Он предлагает людям принять не только Его милость, принять не только Его питание. Каждый день Он предлагает людям принять дар вечной жизни. Каждый день вот тем самым людям, кого Он кормит каждый день, Он предлагает им: «Примите Мой дар. Войдите в Мой покой. Войдите в Мой мир». И если вы пришли в церковь первый раз, может быть, просто заглянули в собор, вы можете принять этот дар. Вы можете принять этот дар благодати. И задумайтесь о простой вещи. Если Господь питает вас сейчас, одаривает вас сейчас, когда вы являетесь, по большому счету, врагом Богу. Писание так и говорит, что до тех пор, пока мы не примирились со Христом, мы были Ему врагами. До тех пор, пока мы не примирились со Христом, мы были духовно мертвы. И это очень простой образ, с которым сталкивался каждый из нас. Когда ты хочешь поступить как надо, когда ты хочешь поступить правильно, когда у тебя просыпается вот это вот желание поступить хорошо, а ты не можешь. Ты просто не можешь, у тебя не получается. Действия хорошие, мотивы плохие, мотивы хорошие, действий нет. Потому что мы духовно мертвые. Если Бог одаривает вас так, когда вы враги Ему, сколь больше Бог даст вам, когда вы станете Его сыном или дочерью, примите Его дар. Сделать это очень просто. Обратитесь к Нему в молитве покаяния, в конце, когда мы будем молиться, просто между вами и Богом обратитесь к Нему. И когда я говорю, что Он даст вам намного больше, я не говорю о том, что Он даст вам намного больше еды, намного больше вещей, намного больше, знаете, как в мире потребление, приобретение становится подвигом. Да, то есть, когда ты купил что-то, и ты герой, потому что мы живем в потребительском мире. Я не говорю об этих вещах. Я говорю о мире в душе, о покое, о смысле жизни, о ценности жизни, обо всем том, что измерить нельзя. Придите к Нему. Примите этот дар благодати, потому что каждый день у вас есть хлеб, у вас есть масло. У вас есть сытный завтрак, потому что Бог дает нам этот сытный завтрак. Как дает? Бог одаривает нас с радостью. Посмотрите в книге пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я тебе отвечу. Расскажу тебе великое и недоступное, которое ты не знаешь». Господь говорит: «Воззови ко мне, обратись ко мне, я хочу говорить с тобою». Господь радуется, когда Он слышит наши молитвы. Господь с радостью отвечает на наши молитвы. Именно поэтому в Евангелии от Матфея, мы читали с вами, уже видели с вами отрывок того, что происходит в Евангелии от Луки, где записана молитва «Отче наш». В Евангелии от Матфея чуть дальше Христос говорит как раз о том, что нам не стоит заботиться. Поэтому я говорю вам: не тревожьтесь от своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? Поэтому не тревожьтесь. Не спрашивайте, что нам есть или что пить, или во что одеться, ведь язычники только обо всем этом и думают. Но наш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего. Он дает это каждый день. Он дает это с радостью. И потому что Он дает это с радостью, мы просим Его с радостью. Мы знаем, что Он хочет, чтобы мы приходили к Нему с нашими прошениями. Он знает, что когда мы просим Его даже о самых небольших вещах, о вещах, о которых, казалось бы, мы могли бы позаботиться сами. Ну, я сам могу заработать себе на хлеб. Даже о таких вещах. Он воспринимает нашу просьбу с радостью, поэтому и мы просим Его с радостью. В послании к филиппийцам этот знаменитый отрывок о том, как именно мы должны молиться. И прежде чем как раз перейти к этим словам о молитве, апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, Господи!» И еще раз говорю: радуйтесь! Всегда радуйтесь, Господи! Не забудьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. Он не говорит о том, что сначала вы должны молиться, а потом вы должны благодарить, когда Бог ответит на вашу молитву. Он говорит: нет, начинайте Его благодарить тогда, когда вы молитесь, когда Бог еще не ответил на вашу молитву. Один из жанров как раз псалмов, который мы видим в Ветхом Завете, это псалмы благодарности, это псалмы, которые люди пишут, благодарность за то, что Бог их избавил. И было бы логично предположить, что это псалмы, которые пишутся после того, как Бог спас людей. На самом деле нет. Классический пример – это вторая глава книги пророка Ионы. Это псалом благодарности, который Иона пишет, находясь еще в чреве большой рыбы. Это псалмы, которые пишутся тогда, когда не видно рассвета. Это псалмы, которые пишутся тогда, когда не видно выхода из ситуации. И люди в этой ситуации благодарят Бога. Они говорят: Господи, я прошу Тебя, избавь. Я прошу Тебя, спаси мою жизнь. И я верю, что Ты это сделаешь. И я благодарю Тебя за то, что Ты это сделаешь. И я обещаю Тебе, что когда Ты это сделаешь, моя благодарность разнесется по всей округе. Все люди услышат песню, которую я написал, благодарность за молитву, на которую Ты еще не ответил, все услышат о ней. Ну, а если Ты не спасешь, ну, не услышат песню, ну, останутся люди без песни. Они благодарят, еще не получив ответ на молитву. Почему? Потому что они знают, что Бог благой. Они знают, что Он хочет ответить на их молитву. Поэтому они радуются. А когда они радуются, они благодарят. Они знают, что вот эти вот слова, да свершится воля Твоя, о которых Алексей Макарович на прошлой неделе говорил. Когда мы говорим: да свершится воля Твоя, мы застраховываем себя. Мы просим о чем угодно. Потому что если это не по воле Божьей, он этого не даст нам. Мы застраховываем свое сердце, да свершится воля Твоя, и мы радуемся, и мы благодарим. А когда мы радуемся, когда мы благодарим, тогда мы верим. Тогда мы верим. Мы уже не просто видим Бога, мы уже не просто знаем о Боге, мы чувствуем Бога, мы ощущаем Бога, мы общаемся с Богом, мы просим верой. Почему? Потому что Бог вот так дает нам каждый день хлеб наш насущный. Когда? Каждый день. Каждый день. Все то, что мы прочитали с вами сейчас насчет волнений, насчет тревог, все это Христос говорит о том, что Бог заботится о тебе сегодня. Он дает тебе все необходимое сегодня. Мы начинаем волноваться тогда, когда Бог, который заботится о нас сегодня, перестает существовать в нашем завтрашнем дне. Его там нет. Когда нам кажется, что завтра я должен полагаться на себя, на свои силы, вместо того, чтобы посмотреть, что нет, Бог дает нам это каждый день. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра позаботитесь о завтрашнем дне. А сегодня Бог отвечает на наши молитвы. А завтра Он снова ответит на наши молитвы. Потому что Он неизменный Бог. Он Бог, который одинаковый сегодня, завтра, вчера, в вечности. Он подарил нам вечность тогда, когда Он дал нам хлеб с неба. Это один из самых ярких образов Ветхого Завета. Хлеб с неба, который Господь дает в Ветхом Завете, манна небесная. Потому что каждый день Он буквально кормит этих людей. Каждый день они просыпаются, им нечего есть. Каждый день Господь посылает им манну с неба, и они едят. И эта манна портится к концу дня. Они не могут ее оставить на завтра. Она есть только сегодня. И вот, используя этот образ в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, Иисус говорит: «Потому что хлеб Божий – это тот, кто приходит с небес и дает миру жизнь. Он является хлебом Божьим. Он дарит нам не только пищу, Он заботится не только о материальных вещах, Он сам стал этим хлебом с небес, Он сам становится этой манной, Он сам приходит в этот мир для того, чтобы умереть за каждого из нас, для того, чтобы питать каждого из нас не только сегодня, не только завтра, на протяжении всей вечности. На протяжении всей вечности. Мы просим, потому что Бог благ, а не потому что Бог должен. Мы просим, потому что все, что у нас есть, дано нам Богом. Мы просим, потому что Бог милует. Мы просим, потому что Бог одаривает нас каждый день. Мы просим, потому что Бог любит отвечать на наши молитвы. Поэтому мы приходим к Нему и просим Его. Продолжая на следующей неделе изучать молитву «Отче наш», мы поговорим с вами о, в принципе, достаточно страшном предложении. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни, вот на этом месте молитвы «Отче наш» я вхожу в ступор просто, потому что я начинаю сразу вспоминать, кому, что, когда и как я не простил. Ну, страшные стихи. Что означают эти слова? Что означает этот принцип? Об этом более подробно мы поговорим с вами в следующий раз, когда продолжим наше изучение молитвы «Отче наш». Проповедь о молитве всегда неминуемо напоминает лекцию по плаванию. То есть это вот если все равно, что там 30, 40, 50 час, да, вы приходите в собор, где нет воды. В отличие от кафедрального собора Петра и Павла в Санкт-Петербурге, в этом соборе никогда не было бассейна. И на протяжении часа слушаете лекцию по плаванию. А потом уходите и думаете, классная была лекция по плаванию. Когда же нам воду нальют? Вот воду нальют на следующей неделе. Мы понимаем, что недостаточно просто выслушать проповеди о молитве, что нужно все это испробовать, все это испытать, все это применить на практике. Поэтому на протяжении нашего выезда мы как раз и будем с вами не просто говорить о молитве, мы будем с вами применять все то, о чем мы говорили все это время. У нас будет и молитвенная прогулка, у нас будет специальное время утренней молитвы. Мы все это будем применять с вами на практике. Поэтому, пожалуйста, если вы не записались еще на эту конференцию, если у вас есть смартфон или планшет с собой, прямо сейчас заходите в библейскаяцерковь.рф. На первой странице есть ссылка на конференцию. Прямо сейчас разрешаю. Не такое не часто происходит, чтобы в церкви разрешили достать смартфон и посидеть в нем. Запишитесь на конференцию. Вы можете это сделать электронно. Если вам лень залезать сейчас на эту страницу, просто пошлите письмо по адресу office@biblechurch.ru. Пошлите письмо, запишитесь на конференцию. Потому что воду нальют на конференции. У нас будет с вами особенно один день, суббота, 23 число, когда мы сможем с вами все это применить на практике. Записывайтесь на конференцию обязательно. Начинайте молитву с прославления. Первый шаг. Второе. Ищите Божьей воли в молитве. Третье. Просите и благодарите за хлеб насущий. Это самые базовые, самые основные, но самые важные вещи в нашей жизни, которые нам так свойственно принимать за данность. Просите и благодарите за самое важное, за самое основное. И вот сделав эти простые три шага, да, ответ на вопрос, как просить? Сделав эти простые три шага, просите обо всем остальном. Христос призывает вас, просите, и дано будет вам. Его брат Иаков говорит, вы не получаете. Почему? Потому что вы не просите. Сделайте эти три шага. И начинайте просить. Сегодня. Сегодня, после богослужения, начинайте просить. Мы начали с вами говорить о том, что смысл молитвы не в том, чтобы подчинить волю Творца, моей воле. Тим Келлер пишет, «Бог даст вам только то, о чем вы попросили бы, зная вы все то, что знает Бог». Апостол Павел не рассматривает молитву как способ получить что-то от Бога, но как способ больше познать Бога. Давайте помолимся. Отче, мы славим имя Твое. Мы превозносим Тебя, поклоняемся Тебе, Господь, нет никого, как Ты. И мы приходим к Тебе, потому что Ты благ. Мы приходим к Тебе, потому что Ты усыновил нас, потому что Ты благословил нас. Мы приходим к Тебе и просим Тебя, основываясь на том, кто Ты есть, а не потому, что у нас есть какие-то права. Отче, я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя о том, чтобы сейчас Ты дал им возможность примириться с Тобой. Прошу Тебя за людей, которые, может быть, давно бежали от Тебя, прятались от Тебя, обижались на Тебя. Прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты дал людям, которые, может быть, когда-то были в церкви, сейчас прийти к Тебе и сказать: «Отче, я так соскучился по Тебе. Мне так не хватает Тебя. Прости меня, что так долго бежал от Тебя. Прости меня, что так долго прятался от Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я посвящаю мою жизнь Тебе. Отче, все эти годы Ты давал мне хлеб, все эти годы Ты заботился обо мне, все эти годы, Господь. И я знаю, что Ты дашь намного больше, потому что Ты благой Отец. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».